сказать, уважаемые дамы и господа, спасибо всем, кто пришел, кто вот этим вот осенним, холодным, сырым утром добрался-таки до вот этой истории и пришел послушать вот наш доклад сегодня. Мне представил Виктор, старший вирусный аналитик лаборатории Касперского, и я работаю непосредственно в вирусной лаборатории, которая принимает, получает вирусы из внешнего мира, обрабатывает их и выпускает эти вирусные базы. У нас очень много разной другой активности внутри лаборатории, про это говорить пока не буду. Я буду говорить о том, что интересно сегодня всем нам. Это угрозы прошедшего года, или, скажем так, года, который вот-вот уже закончится. Направления, которые были выявлены за год, некие тенденции и прогноз на будущее, чего нам ждать. Однако начать я хотел бы вот с такой картинки. Вот эта конференция, которая прошла, как видите, 19-21 сентября в этом году, практически месяц назад, она проходила в Вене, в Австрии, это крупная конференция, вирусный бюллетень, на которой собираются крупнейшие вирусные компании и обсуждают вопросы информационной безопасности. Что меня удивило на этой конференции, то, что там поднимались вопросы криминала в информационных технологиях, криминализации интернета. Но, по-моему, вот эти вопросы, они сейчас не то чтобы не актуальны, они актуальны, но они очень серьезно устарели. Говорить о том, что сейчас происходит криминализация интернета, уже поздно. Это было 2 года назад. Это было вчера. Атаки на банки проходили 1-2 года назад. Были и DDoS-атаки, которые есть сейчас, но начиналось это все 2-3 года назад. Об этом говорил Евгений Касперский неоднократно. Но почему-то вот на этой конференции этот вопрос обсуждался только сейчас, о том, что происходит криминализация интернета. Были говорили о шантажисте, который обычно пользуется выкуп с восстановлением системы либо рабочих файлов. Все это уже было. Нам нужно двигаться дальше, нужно понять, что это уже наступило, криминализация интернета уже, это прошлое. И нам нужно как-то дальше с этим жить, как-то с этим бороться. Мы можем говорить лишь о повышении криминализации, но не о том, что криминализация происходит сейчас. А почему это происходит? Потому что, во-первых, здесь возникает вопрос прибыльности. Естественно, это прибыльное дело. Суммы, которые крутятся в этом криминальном киберпространстве, очень большие. Мы непосредственно можем сталкиваться и видеть это, наблюдая за вирусописателями, наблюдая за кардерами, за дедосерами. Мы видим, какие услуги они предлагают, сколько они стоят. Это очень прибыльное дело. То есть, с другой стороны, это достаточно, вот то, что чем занимается криминал в сети, достаточно просто технически выполнить, и в том числе морально, потому как человек фактически не совершает такого преступления в классическом понимании, то есть он разрабатывает программу и только, вроде бы безобидная программа на его компьютере. Какой здесь может быть криминал? Поэтому человек чувствует себя, чувствует, что это, наверное, не так все серьезно, и все это преувеличено, и новости там, и вот эти законы, они все явно преувеличены. Поэтому существует некая техническая и моральная простота этого вопроса. В то же время человек чувствует низкий уровень риска, потому что он может обеспечить анонимность сети. По крайней мере, ему кажется, что это анонимность. И вот эта внутренняя безопасность, ощущение того, что ты в безопасности, о тебе никто ничего не знает, не оставляет никаких следов, и создает вот это вот ощущение низкого уровня риска. Собственно, появление новых сервисов, которые выгодно атаковать, также привлекает внимание киберкриминал. Сейчас появляются и становятся популярными вот, киберсообщества, то есть пространства типа MySpace, где собираются люди. И вот такие вещи, такие новые концепты, как появляющиеся в сети, естественно, становятся целью киберпреступников. Что касается направления в вирусных программах, то с течением времени акцент смещается в одном направлении – криминал. И он не просто начинает смещаться, а он уже сместился. И сейчас криминал – это 96%. 96% программ, которые разрабатываются для получения денег. Есть небольшой процент концептов, они, как правило, появляются с большим шумом в новостях о том, что вот появился троянец, способный виртуализировать весь ваш компьютер, включая антивирус. Но на практике эти концепты, они не применяются. Потому что вот это не нужно никому. Людям нужны легкие деньги. Поэтому они пишут те программы, которые приносят им эти деньги. А это программы, относящиеся к группе криминал. На основе этих программ строятся зомби-дети, какие-то программы, которые воруют пароли от мобильника. Вы все это знаете наверняка. Программы, шантажирующие пользователя, программы, шпионящие за ним, фишинг, в конце концов, который помогает злоумышленникам получать логин и пароли от различных ресурсов. Из зомби-детей, которые сейчас очень активно развиваются, они делятся на фишинг-сети, достаточно новая концепция. Вообще, все знают, что такое зомби-сеть? Вот поднимите руку те, кто знает, что такое зомби-сеть. Отлично, собственно, ну, большинство, наверное, процентов 80, да? Но для тех, кто не знает, я сейчас типа поясню, что зомби-сеть — это, по сути, компьютерная, некая виртуальная компьютерная сеть. Это группа компьютеров, зараженная определенной троянской программой, которая позволяет управлять этим компьютером через интернет. Называется это зомби-сеть, потому как управление производится из одного центра, называемого центром управления, куда соединяются все компьютеры и получают оттуда команды. Так вот, зомби-сети делятся по функциям, в которых они применяются, на фишинг-сети. Это такие сети, которые размещают некие фишинг-страницы. И зомби-сеть может помочь злоумышленникам эти фишинг-страницы, фишинг-сервера прятать от тех компаний, которые пытаются с этим бороться. Используя зомби-компьютеры в качестве прокси-серверов для раздачи этих самых фишинг-страниц. Мы видели зомби-сети, в которых группы, целые коллекции, можно сказать, веб-страничек используются для фишинга. Зомби-сети используются для DDoS-атак, для того, чтобы вывести из строя некий сервер в интернете. Они используются для рассылки спама, они используются для просто составления списка прокси-серверов для там, использования злоумышленником самим, либо продажи. Что касается противостояния, которое постоянно протекает между киберпреступниками и антивирусными компаниями, то здесь постоянно идет борьба, как бы, и на каждую технологию, придуманную преступниками, мы отвечаем, соответственно, чем-то своим. На упаковку кода мы создаем технологии, которые распаковывают этот код. В ответ на обфускацию мы создаем деобфускаторы. И ведь преступники пытаются виртуализировать антивирусы. А кто знает, что делаем мы? Ты не хочешь попробовать? Вот, пожалуйста, участвуйте. Громче сказать, пожалуйста.
А вы понятие ввели, что это такое?
Виртуализация. Окей. Если не все знают, что это виртуализация, да? Окей, значит, нужно пояснить и опускаться, и опускаться. Окей, нет проблем. Опускация – это такое преобразование кода, которое приводит его к нечитаемому виду, собственно говоря. Если это, программный код на уровне ассемблера, если рассматривать, да, то это некое замусоривание программы всякими разными ложными инструкциями, которые, по сути, не выполняют ничего, никакой операции. Просто для усложнения анализа потом в дизассемблере. Деопускация – это, соответственно, преобразование обратное. Очищение этого кода, приведение к некому стандартному виду. По поводу виртуализации. Виртуализация – это запуск программы в некой среде, которая контролируется. Виртуальности. Отличная от действительно настоящего компьютера, на котором вы работаете. Есть предположение, что мы делаем в ответ на виртуализацию антивирусов? Ну, то есть, какой может быть с нашей стороны ответный ход? Если у кого-то есть идеи, поднимайте руки, пожалуйста. Нет, да? Ну, на самом деле все просто. Мы тоже используем виртуализацию, но мы виртуализируем предоносы. То есть, по сути, если они пытаются загнать антивирусы в виртуальную среду и не позволить им работать, то мы точно так же делаем с вредоносами. Мы запускаем их на виртуальной среде и смотрим за их активностью. То есть, по сути, мы выполняем программы, и исполнение это происходит в защищенной среде, которую мы полностью контролируем. Она виртуальная, она никак не связана с вашим физическим компьютером. В ответ на автоматическую генерацию кода про которую расскажу чуть позже. Мы создаем процедуру автоматического детектирования. То есть, по сути, это глобальная автоматизация всех процессов. Преступники создают автоматический код, мы его автоматически пытаемся детектировать. По поводу масштабных эпидемий. Интересная тенденция была замечена в этом году. Вот что касается эпидемий, то тут три вопроса. Насколько это прибыльно для злоумышленников? Прибыльно это или нет, но это зависит от того, кто и как это использует, масштабные эпидемии. Просто ли это сделать? Совсем нет. Нужно написать такую вредоносную программу, которая бы действительно выжила, которая бы действительно заразила много компьютеров и устояла против различных обновлений и препятствий на пути. Насколько это рискованно? Это очень рискованно. Пожалуй, вот эти три фактора, первый сомнительный, второй не очень, и последний, наверное, говорящий о том, что это очень рискованное дело, и подталкивает злоумышленников, преступников к тому, чтобы уходить от этого, от масштабных эпидемий, для того, чтобы не светить свое имя, для того, чтобы не интересовать соответствующие органы. Мы можем видеть это по числу срочных обновлений, которые мы выпускали за этот год. Как видим, общая тенденция числа срочных обновлений, то есть число, оно падает. И это говорит о том, что эпидемии меньше, потому как срочное обновление в нашем лаборатории мы выпускаем тогда, когда случается массовое заражение. Когда случается серьезная эпидемия, мы немедленно реагируем, выпускаем срочное обновление. Их общее число, как видите, оно стремится к нулю. Еще одна тенденция, достаточно свежая. В октябре, собственно, осенью, даже сентябрь, октябрь, мы стали замечать то, что появляются поддельные антивирусы. Это такие продукты, которые выглядят как антивирусы, действуют как антивирусы, но при этом вся их активность, она поддельная, они на самом деле не лечат ваших файлов. Они могут проспектировать и найти у вас какой-то опасный вирус, в то время как это совсем не вирус, это любимый файл. И это становится на самом деле проблемой. Сейчас мы видим пока небольшой рост. Но вирус-аналитики замечают, что этих вот новых антивирусов и новых файлов все больше и больше. Вот особенно начиная вот с этой осени. Сейчас уже на середину октября, чуть больше, да, 14 новых продуктов. Вот это новые продукты, это не просто новые файлы, которые пришли в лабораторию. Это абсолютно новые бренды, скажем так, поддельных антивирусов. Такие псевдо-бренды, которые могут существовать там непродолжительное время. Но это становится проблемой. Их действительно много и гораздо больше, чем вы думаете. Сколько вы знаете обычных легальных вендоров? Наверное, десяток. Можете перечислить сразу. А вот таких вот, их сотни. И они все разные, и все говорят, что вот мы лечим ваш компьютер, мы определили, пожалуйста. Более того, вот эти товарищи еще пишут нам и просят, а почему вы детектируете нас, спрашивают. Мы ведь просто антивирусная компания, мы ведь тоже хотим получать какие-то деньги. На самом деле их поведение, ну, абсолютно поддельного антивируса, который не приносит ничего хорошего. Видите, как тормозит компьютер? Очень много продуктов. А как тормозят после этого антивирусные лаборатории, которые вынуждены обрабатывать и вот такие вот вещи? Это становится проблемой, потому что они отнимают время, которое мы могли бы потратить на защиту ваших компьютеров, компьютеров пользователей, от реальной угрозы. Что интересно, пользователи, которые используют вот эти продукты поддельные, они присылают нам те файлы, которые обнаружили вот эти продукты на их системах. Присылают и спрашивают, скажите, а это правда вредоносный файл? Вот здесь тоже происходит некое, знаете, занятие ресурсов, использование ресурсов в лаборатории, такое совершенно неэффективное. И вот этим тоже, мне кажется, надо бороться. Мы их детектируем, мы предупреждаем пользователям, если он пытается установить на свой компьютер такую программу, о том, что это утилита направлена на получение денег, на обман пользователя. Потому как все вот эти утилиты, как только обнаружили вирус, сразу говорят, а вы хотите его вылечить, да? Ну, пожалуйста, перечислите, пожалуйста, такую сумму денег вот на такой-то счет. Вот тогда вы получите лицензию, и тогда мы вылечим. Даже на чистой системе вот эти продукты способны обнаружить вредоносные программы. Идем дальше. Тенденции, которые мы заметили за прошедший год. Тут даже начинается с ноября 2006-го. Вирус 2002 Tamburex – это файловый инфектор. И интересная тенденция здесь заключается в упаковщике. Кто знает, что такое упаковщик программы? Поднимите руки. 50%, да? Чуть больше 60%. Упаковщик – это, собственно, такой программный код, который хранит исходную программу в некотором сжатом виде, и на момент ее исполнения он эту программу разактивирует, можно сказать, в памяти и исполняет. Это, по сути, функции защиты программы. То есть, как только программа упакована, она перестает детектироваться антивирусом, в случае, если он, конечно, не имеет соответствующей процедуры распаковки. Что интересно, вот в этом вирусе, вирусе 320 Burex, это то, что он использует для упаковки формат Microsoft CAP архива и использует для этого системные функции. То есть код упаковщика, по сути, потихоньку начинает смещаться из тела самой программы в операционную систему. То есть он использует функции операционной системы для того, чтобы упаковывать собственный код. А что остается делать антивирусным компаниям? Они, получается, вынуждены реализовывать абсолютно точно те же функции, алгоритмы, которые находятся в операционной системе. Здесь возникают разные, знаете, вопросы, даже отчасти юридические, потому как используют тот же код, который, например, использует некий известный вендор, достаточно, ну, такая, знаете, непростой момент вообще. То есть анализировать, а потом использовать. Ведь должно быть какое-то соглашение между компаниями, правда? Не всякая компания может себе это позволить. Смотрим дальше. Трожен PSV, если у вас этот бот, который распространяется и сегодня, начиная с декабря 2006, он использует недокументированные API Microsoft, используемые в процессах сжатия интерфейс-потоков, файлов в системе интерфейса. Эти функции не документированы, они не описаны в MSDN. Вирусопитатели нашли это и используют в своих целях. Тем самым они пытаются затруднить детектирование, процесс детектирования нами их. То есть мы видим, что упаковщик постепенно мигрирует, он перемещается из программы куда-то вовне. Что будет дальше? Я, пожалуй, даже про это не стану говорить, потому как те, кто понимает, о чем идет речь, думаю, догадаются и сами. Но это достаточно опасная тенденция. Это действительно серьезная и опасная тенденция. Какой будет следующий ход вирусописателей? Я не хочу просто говорить про это вслух, для того, чтобы не подсказывать, чтобы эта информация не дошла до вирусописателей. Вот, как вам сказать, я понимаю, что здесь, про эти, конечно же, люди, которые защищают, которым интересны вопросы безопасности со стороны защиты. Но эта информация может просочиться, вы понимаете. Мы не хотим делать никаких намеков о том, что будет дальше. Поговорим еще об этой тенденции. О вот этой автоматической генерации кода. Вот, например, вот такой передано, как email worm этого вареза, который распространяется и сегодня, он сейчас есть в почтовом трафике. Мы подозреваем, что есть некая фабрика в интернете, которая генерирует новые файлы этой программы. То же самое происходит с email worm 2021. Есть статистика, которая показывает, что желатин выпускается регулярно. Собственно, в сутки выпускается каждый час новый сампл. Они генерируются автоматически. И при этом каждый новый сампл не детектирует антивирусом. То есть это отлаженные уже готовые механизмы для генерации, автоматической генерации кода. В ответ на это мы, конечно же, строим автоматические системы для детектирования такого кода. Зомби-сети. Возвращаясь к этому вопросу, хочется сказать о эволюции зомби-сетей. Потому что изначально зомби-сети управлялись при помощи IRC. Программы, которые заражали компьютер пользователя, подсоединялись к серверам в интернете и через IRC-каналы управляли злоумышленником. Сейчас они управляются при помощи браузера. Любой, там, скажем так, среднеопытный пользователь, может быть, самым-самым базовым опытом, может уже управлять зомби-сетями. Кликаем мышкой, собственно, по соответствующей кнопке. Вот такой выглядит интерфейс одной из таких панелей управления, веб-страницы, собственно, для управления зомби-сетями. То есть, что нужно кликать на кнопки, задавать команды, конфигурировать. Все стало гораздо проще и доступнее. есть автоматизированная установка, то есть пользователь получает готовый пакет, копирует его на веб-сервер, запускает файлик, устанавливает сеть, развертывает очень быстро. Есть средства автономного роста, которые позволяют сети расти самостоятельно. Не нужно больше активно там, заражать компьютеры. Можно использовать, знаете, что и происходит. Рост следующим образом. Значит, предположим, что один пользователь заходит на некую веб-страничку, подготовленную злоумышленником. Там находится система MPAC, которая позволяет заражать компьютер пользователя через браузер. Компьютер пользователя заражается, на него закачивается некая виндовская программа, которая скачивает туда все пароли, которые есть пользователя. Среди этих паролей могут попасться логин и пароли для доступа к FTP-ресурсам. Дальше скрипт автоматически получает вот эти все логины и пароли, заходит на все FTP-ресурсы, находит там HTML-страницы и встраивает iframe, ведущий на ту же самую страничку с MPAC. Тем самым пользователи, по сути, посетители, скажем так, тех страниц зараженного пользователя, которые заходят на страницу, они тоже заражаются. И продукт получается, в общем-то, наблюдается экспоненциальный рост в этом отношении. Сеть способна, по сути, продолжать расти самостоятельно, грамотно настроенная. Не нужно даже участие человека. Также наблюдается тенденция двойного инфицирования, когда один компьютер, зараженный какой-то программой для, собственно, включения его в свою сеть, заражается дважды или трижды. Устанавливается несколько программ на случай, если вдруг одна из программ начинает детектироваться антивирусом. Вторая программа пока не детектируется, и у преступника есть время для того, чтобы проинфицировать ее еще раз, для того, чтобы сохранить зараженный компьютер. То есть, чтобы не потерять компьютеры, когда вот один из ботов стал детектироваться. Что касается вариантов использования сети, я уже говорил, это спам, прежде всего, прокси. Вот здесь мы видим картинку, как выглядит вот, некая статистика по прокси-серверам. Можно выбрать регион, с которого будет производиться, например, рассылка спама, либо же DDoS. Вот когда весной производилась атака на Эстонию, да, все кричали «Россия, Россия, Россия». Пожалуйста, вот у вас есть список прокси, вы используете конкретный регион для того, чтобы проводить, например, DDoS-атаки через вот эти прокси. Получается, что трафик идет из России. Это вариант. Также происходит удержание компьютера для того, чтобы использовать дополнительные программы. То есть, кроме заражения просто ботом, троянской программы, можно закачивать компьютер и программы, которые выполняют другие функции, которые совсем не относятся к замкнутой сети. Это происходит путем выкачивания ценных ресурсов. То есть они предназначены для того, чтобы собирать все возможные аккаунты, они предназначены для того, чтобы производить активный фишинг, то есть когда пользователь заходит на веб-страницу, например, эта веб-страница вполне легальная, но с момента загрузки ее на компьютер за ней уже следит некая троянская программа, которая воруют введенные логин и пароль. Ну и сам фишинг сам по себе, когда зомби-сити используется для сокрытия реальных серверов, которые размещают фишинг-страницы. Идем дальше. Опять же, говорим про зомби-сити. Вот то, что мы можем видеть сегодня, вчера и будем видеть завтра в интернете. Это продажа. Продажа хостинга. Хостинга, на котором уже установлена зомби-сеть, она работает, в ней есть некоторое число ботов. Пожалуйста, если кто-то хочет, он может легко ее приобрести. Вот эта часть уже доступна в интернете. Кроме всего прочего, есть продажа готовых программных решений, когда те же самые программы, которые нужны для установки и создания зомби-сети, продаются. То есть здесь нет еще зомби-сети, но программы доступны всем. И, как видите, тут, может быть, нет цен, но это стоит совсем не так дорого. Иногда они сейчас и бесплатны. С этим нужно бороться. Также продаются неубиваемые хостинги, так называемые abuse-proof хостинги, которые могут размещать что угодно, включая и центр управления зомби-сети. И с этими хостингами чрезвычайно тяжело бороться. Просто так написать администратору, чтобы закрыли определенную веб-страницу, эта схема уже не работает. в том числе и разрешатели предлагают свои услуги. Они ищут вот такие услуги, типа как кто может криптомыть корпус один из троянцев, для того, чтобы защитить от криптирования. И тут же находится человек, который готов закриптовать, зашифровать, иначе говоря, и приклеить вашего троянца к любому другому легальному приложению. Обратите внимание, у нас тут 1 и 2 доллара для того, чтобы это не инфицировать антивирус. 1 доллар фактически. Вот еще интересная тенденция. Могу пройти проверку у гаранта. Гарант – это некий посредник, который появляется в этом преступном кибермире. Да? Есть заказчик, который готов купить троянцы, есть разработчик, вирус-писатель, который сделал этот троянца. Один другому не доверяет, один другому не хочет там. Заказчик не хочет перечислять деньги до того, как не получит программу. Разработчик не хочет создавать программу, до того, как не получит деньги. И здесь появляется посредник, называемый гарант, который готов взять на себя, который готов заплатить, который готов получить программу. Это некое доверенное лицо, через которое происходит сделка. Что нас ждет завтра? Думаю, это интересно всем, но я обговорю это достаточно вкратце. Нас ждет борьба с эмуляторами. То, что мы пытаемся эмулировать вредоносные программы, естественно, вызовет ответную реакцию. Борьба происходит уже сейчас. Сейчас злоумышленники думают о том, как побороть эмуляторы. Но их пока очень-очень мало. И число этих злоумышленников, очевидно, будет расти. Кроме того, акцент сместится в сторону работы над защитой уже существующих программ, потому как очень много троянцев оптимальных, отточенных уже написано. И проблема не в том, чтобы написать новый троянец, который детектирует антивирус, а в том, чтобы защитить уже существующий. Вредоносное ПО в мире Web 2.0. Я думаю, многие знают, слышали, что такое Web 2.0. Кто-нибудь не слышал, что такое Web 2.0? Все в курсе, окей. Что касается Web 2.0, вот это как раз то, о чем я говорил в тенденциях упаковки, когда код вредоносной программы, какая-то функциональная часть, смещается из самой программы куда-то вовне. Она может идти в интернет. Часть вредоносного функционала прикладного может находиться в интернете. Вот то, что предоставляет Web 2.0, по сути, постоянная коммуникация с сервером, онлайн-взаимодействие. Это будет не просто офлайн-троянцы, способные работать вот на любой системе без интернета. Это будет новое поколение троянцев, которые используют серверную часть. Произойдет и дальнейшая эволюция зомби-сетей, появится мета-зомби-сети. Уже сейчас владельцы зомби-сетей беспокоены тем, что как только зомби-сеть перерастает определенное число компьютеров, входящих в сеть, это привлекает внимание всех, включая антивирусные компании, включая нас, мы следим за ними, мы пытаемся как-то останавливать их, закрывать эти сети. Но в случае, если это небольшая сеть, скажем так, до 1000 компьютеров, немногие обратят на нее внимание. Она незначительна, можно сказать. Есть сети покрупнее. И поэтому это где-то киберпреступники, поэтому они пытаются создавать много маленьких сетей. Следующий шаг – это будет мета-зомби-сеть, которая много маленьких сетей объединяет и позволяет ими управлять, опять же, из одного центра управления. Есть еще такая интересная вещь, как социальная зомби-сеть. Достаточно свежая информация. Вот здесь скриншот с новости, размещенной на одном из новостных украинских порталов. Здесь сказано о том, что вот такие сервера являются хакерскими. И по сути, вот в этой новости размещается призыв атаковать вот эти IP-адреса. Здесь написано, как это делать. Нужно аккуратненько включить антивирус, закачать какую-то программку, запустить ее, настроить, обратить внимание вот в нижней строчке. Если у тебя DSL, то используй такие настройки. Если у тебя простой модем DLAP, используй такие настройки. В общем, рекомендации о том, как это должно работать наиболее эффективно. По сути, это та же зомби-сеть, только зомбируют сейчас не при помощи программ, а при помощи вот такого сообщения, зомбируют людей. Многие, многие покупаются на это. и увидеть здесь некие хорошие, какие добрые мотивы, скачивать программу, начинает дождить хакеров. А это может быть кто угодно. Ну и в конце концов, новые территории, которые нас ждут. Это Wi-Fi, который еще пока, к счастью, не освоен злоумышленниками. Однако там очень-очень большая область для экспериментов. В беспроводных сетях можно строить очень много различных, скажем так, технологий, способов, как обманывать пользователей, как заряжать компьютеры без их ведома. Это то, что еще не освоено. Это ждет нас впереди. И популярная вещь iPhone. Вы знаете, я провел некий такой маленький эксперимент. Привет свою компанию, 3 iPhone. И посмотрел, как реагируют люди на вот эту штучку. Как вообще это интересно кому-то? Насколько станет она популярна? Вот, собственно, эта штучка. Я привез ее, раздал коллегам, и буквально через неделю-две ко мне потекли запросы. А приди мне такой же, пожалуйста, а вот где можно достать, а где можно купить? Вот понимаете, вот ажиотаж человеческий вокруг вот этой штучки, айфона, он, естественно, привлекает и преступников, которые обращают внимание, что вот эта платформа становится распространенной. И им тоже интересно поучаствовать в этом, посмотреть на него изнутри. А что там можно сделать? А сделать там можно очень многое. С тех пор, как была взломана, по сути, прошивка Apple, на iPhone можно посмотреть изнутри. Это больше не черный ящик, как обычный мобильный телефон, который неизвестно, как работает, и что там за программные процессы происходят. Он виден изнутри, как белый ящик, с ним можно экспериментировать. Там есть, например, тот же Wi-Fi. С помощью Wi-Fi и iPhone, по сути, потенциально могут распространяться вредоносные программы. iPhone соединяется, например, с известной вам Wi-Fi сетью. Однако эта сеть может быть поддельной и создана другим iPhone, который уже заражен. Вот, пожалуйста, сценарий. Это очень серьезная вещь. И популярность iPhone заставляет беспокоиться всех. Пожалуй, это все. Мне не так много времени. Спасибо вам за внимание. Вопросы? Java Serious Mobility.
Поддельный.
Поддельный? Что я думаю о поддельных Java Serious?
Нет, вообще, возможно ли Java антивирус? Вообще. А также, как вы понимаете, я имел в виду поддельный Java антивирус Касперского.
А, все понятно. Поддельный Java антивирус Касперского. Звучит интересно, конечно. Но мы не делаем поддельных антивирусов. Не на Java, не других платформ. Антивирусы на Java, они могут быть полезны, наверное, могут быть. К счастью, сейчас не так много вообще троянцев написанных на Java, однако они есть. Троянцы, которые способны отсылать смс на платные номера, соответственно, приносить некий прямой финансовый ущерб, небольшой, пусть, но все равно вам, вашему кошельку. Они есть. И если на устройстве нет ничего, кроме Java, нет возможности запустить некое приложение стороннего разработчика, кроме Java. Наверное, здесь антивирусы, написанные на Java, имеют право существовать. Однако там, где есть более, скажем так, эффективные возможности использовать аппаратное обеспечение устройства, наверное, там стоит использовать их, не Java.
Коллеги, прежде чем я приведу к вопросу зала, у меня уже есть руки. Пожалуйста. Я хотел сказать по поводу Java антивируса. Дело в том, что сама Java является антивирусом. У нее встроена защита, которая называется песочницей. И антивирус, запущенный в этой песочнице, из нее выйти не может. То есть, как бы, и что он будет проверять тогда? Поэтому вопрос с Java антивирусами, это вопрос бесполезной штуки, вообще говоря. То есть, сама песочница является антивирусом, который блокирует. То есть, если антивирус будет взламывать эту песочницу,
то дискуссия. Можно я прокомментирую просто как технический специалист, да, о возможности Java. Да, Java сама является песочницей, там некая секьюрная оболочка, которая предотвращает там некие несанкционированные действия. Однако если есть программа, которая, например, пытается отправить смс, Java-платформа, если еще раз отвечал, то она спрашивает у пользователя. Но на пользователя не всегда можно полагаться. И пользователь не всегда знает, разрешить или запретить это действие. Антивирусы на Java, ну, я не знаю, почему мы сейчас подняли эту тему, на самом деле, там Java хранятся единицы. Но они в некотором смысле могут иметь право на существование. Но я думаю, что в последующем, в будущем, Java-платформа, она на мобильных телефонах, наверное, будет пропадать скорее, чем распространяться.
Михаил Александрович, я просто хотел сказать, что у Java есть два варианта на самом деле. Та Java, которая запускает прямо апплеты внутри браузера, они работают в песочнице. Но можно сказать, что Java просто приложение, да, которое будет иметь тот же самый доступ к жесткому диску, как и любые другие приложения. И есть онлайн-сканер, когда заходишь на сайт, собираешься в локальную систему. И традиционно делают в виде ActiveX, то есть приложение Windows фактически. Но для кросс-платформенности, но сейчас Micro делает и на Java тоже, чтобы работать на macOS, на Linux, на Firefox и так далее. То есть, в принципе, это существует с Java Antivirus. Он, конечно, просто сканером является. Вот, еще джойстика в этом нет. А у меня хотелось про iPhone. Полслова. Дело в том, что сейчас есть достаточно опасная тенденция, которая, кстати, двух компонентов. Первое, то, что вы упомянули, то, что сейчас просто есть нездоровый интерес к этому устройству. И хотят его заполучить. Я слышал, что за 100 баксов он может здесь разлочить. У меня брат только что вернулся из штата, тоже кому-то привез. Да. И опять же, наказать на вопрос, ведь 2 недели назад вышло обновление от Apple, которое блокирует разлочные аппараты. Да? То есть ситуация такая, что если вы купили, достали iPhone, вы его разлочили, то вам не стоит ставить обновление по безопасности от Apple. Это тоже надо заблокировать. То есть представьте, что это парадоксально. Получается, что в России iPhone штука очень опасна. Просто такой момент.
Это вопрос или комментарий?
Это скорее комментарий, но ваше мнение тоже, конечно, интересно.
Окей, ну что все твое мнение по поводу обновления Apple, да? Один раз в эту шкатулку Пандоры iPhone уже была открыта. И дальше злоумышленники могут использовать ее. Они не будут устанавливать новую прошивку. А так как и даже новая прошивка будет сломана, это вопрос времени. Но дело не в этом. Дело в том, что один раз открыв шкатулку, это уже белый ящик, это не черный ящик. Его можно исследовать, и под него можно писать программы, которые могут зажать другие айфоны, не обязательно разлоченные. Еще вопросы?
Коллеги, пожалуй, мы пойдем дальше, просто чтобы какие-то другие вопросы боятся, возможно, задать в конце конференции, как будто требует Виталию. И просто кратко, не могут ли прокомментировать наш опрос, по моему вопросу? Вот большинство людей считает, что можно рассказать о каких-то опасных вирусах, которые могут привести к эпидемии. Кто-то считает, что нет. Примерно треть момент. Как можно прокомментировать? Только кратко.
Ну, по правде я немножко удивлен. 69% это здорово. Смелые люди. Вы знаете, мы несколько стараемся вести себя осторожнее. То есть, когда мы говорим о будущих угрозах, мы как бы пытаемся относить их до тех людей, которые все-таки занимаются сферой защиты, да, поэтому мы не говорим об этом явно, для того, чтобы эти новости не ретранслировались потом и не доходили до злоумышленников. Здесь есть большой риск, потому как, рассказав о том, какие вирусы могут появиться, эти вирусы завтра могут уже появиться. Поэтому, что касается вот этой статистики, интересно, очень любопытно. Я думаю, что если взять там только антивирусные компании, они бы, наверное, были осторожны. Ну, я понимаю, что всем интересно слушать про будущие угрозы. И, наверное, это здорово, но я надеюсь, что вот то, что я вам сказал сегодня, все-таки, может быть, не сразу, но появится в ваших головах, нанесенное не совсем явно.
Окей, спасибо, Виталий. Спасибо.